слушать здесь.
Дом, который построил джаз, вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. В октябре этого года должен был отпраздновать свое 85-летие американский трубач Билл Диксон. Совершенно уникальная фигура в современном и авангардном джазе, музыкант, которого едва ли можно сравнить или поставить рядом с кем-либо из современников. Его творчество имеет какую-то особую направленность и особый масштаб, который с очень большой степенью приближения вписывается в общепринятое понимание роли личности в джазовой истории. Увы, Билл Диксон не дожил до юбилея совсем немного, его не стало летом прошлого года. Практически до конца своей жизни он продолжал работать, выступать и записываться. Если бы я сказал, что его талант остался недооцененным, то, наверное, допустил бы ошибку. Но утверждать обратное тоже неверно. Я же сказал, что это был музыкант с лица не общим выражением. Оценивать его вклад, заслуги, а также отношение к нему современников не всегда просто. Да и не в оценках дело. Музыка сама говорит обо многом и либо затрагивает какие-то струны в душе, либо нет. Я, согласно главному принципу нашего подкаст-проекта, приглашаю вас послушать то, что люблю сам. И не скрою, музыка Билла Диксона доставляет мне огромное наслаждение. Важное дополнение, подкрепляющее этот интерес, те факты из биографии музыканта, которые подтверждают, что он действительно не раз оказывался на острие самых необычных и значительных событий музыкальной истории XX века. Например, в 1964 году Билл Диксон организовал первый фриджазовый фестиваль с говорящим названием «Октябрьская революция в джазе», который проходил в Селлер-кафе на Манхэттене. Программа этого небывалого музыкального марафона включала выступления более чем 40 групп. В нем приняли участие многие знаменитые музыканты, которые играли на равных с новичками, с большинством которых широкая публика знакомилась впервые. Резонанс был очень мощный, эхо Октябрьской революции еще долго отдавалось на концертных площадках и в студиях звукозаписи. Это событие можно считать отправной точкой для становления фриджаза как самодостаточного, концертно-сценического, а не только лабораторного жанра. Опять же, вскоре после фестиваля, именно по инициативе Билла Диксона, была создана гильдия джазовых композиторов – Jazz Composers Guild. Организация, которая стала прообразом многих более и менее удачных объединений авангардистов, включая и AACM, и Ассоциацию оркестра джазовых композиторов, и даже основанной Лероем Джонсом Black Arts Repertory Theatre School, которая имеет к джазу хоть и косвенное, но заслуживающее внимания отношение. В конце 60-х с именем Билла Диксона было связано еще одно любопытное начинание. Он возглавил так называемую «Свободную консерваторию университета улиц», неформальную организацию, которая оказывала поддержку разным видам урбанистического искусства. А уже в 70-х создал отделение по изучению и сохранению наследия черной музыки при Беннингтон-колледже, где достаточно много преподавал потом. В новое искусство Билл Диксон был интегрирован очень глубоко. Он вырос в Нью-Йорке и с юных лет интересовался не только музыкой, но также поэзией и живописью. Сначала он вообще считал, что станет художником, но попав в армию, понял, что может с пользой потратить это время, играя в военном оркестре. Заниматься живописью на воинской службе не представлялось возможным, а вот музыканты требовались на каждом корабле. Диксон служил на флоте во время Второй мировой войны и по непроверенным сведениям даже принимал участие в военных действиях в составе одной из союзнических флотилий, проводивших операции по конвоированию судов с продовольствием и вооружением для сражающейся России. К концу войны Диксон уже осознал себя музыкантом. Первым его увлечением был современный джаз, и, вероятно, он стал бы неплохим бопером, но в 1951 году встретил Сесила Тейлора, который увлек его идеями свободной импровизации, к которой шаг за шагом приближался в то время сам. Отойти от канонов классического джаза было не так просто, на это потребовалось почти целое десятилетие. И только на рубеже 50-х-60-х годов Билл Диксон почувствовал, что готов творить и мыслить по-новому. В начале 60-х годов трубач стал участником квартета Арчи Шеппа. Возможно, именно в этой роли его знают коллекционеры и меломаны во всем мире, так как записи ансамбля входят во все известные хрестоматии фриджаза. В то же самое время Диксон по совместительству исполнял обязанности эксперта по вопросам нового искусства в компании звукозаписи «Савой» и таким образом мог довольно эффективно влиять на развитие нового джаза, оказывая поддержку талантливым музыкантам. Более поздний период творчества Билла Диксона не так богат событиями. Сама его манера игры – матовая, философская, основанная на внимании к тонким переливам звуковых оттенков и оттачивании нюансов – давала повод к тому, чтобы считать его музыкантом очень камерным, сторонящимся больших залов и не претендующим на огромные тиражи пластинок. Тем не менее, каждый период биографии трубача достаточно хорошо задокументирован, и это дает нам возможность внимательно следить за метаморфозами его творчества. В качестве примера я выбрал заглавную пьесу с альбома «Vade Mecum», которую он записал уже в довольно зрелом возрасте в компании выдающихся мастеров импровизационного цеха: Билл Диксон – труба, Уильям Паркер и Барри Гай – контрабас, Тони Оксли – барабаны. Запись 1994 года.
Thank you. Oh, Здесь.